Когда ваш муж умер?
4 года назад. Он оглядел меня с головы до ног, безо всякого стеснения. Он явно осмелел после того, как я показала ему язык.
У вас есть дружок?
Я возмущенно повела плечами.
Как же вы держитесь 4 года?
Я возмутилась еще сильнее, но не могла выдержать его взгляд. Я отступила назад, держась за стол. Не двигаясь с места, он закрыл дверь.
«Когда я задаю вопрос»,
— сказал он,
— «люблю, чтобы мне отвечали».
«Мне нечего ответить». Легкий вздох. Он развязно приблизился ко мне, поигрывая ножом. Я медленно отступала, пока не наткнулась на стену. Когда он оказался совсем близко, он сказал:
«У меня тоже давно не было женщины».
Меня скорее пугал не нож, а его черные глаза, вернее, то, что я прочла в его взгляде. Я рванулась в сторону. Он облокотился рукой о стену и перекрыл мне проход. Он реагировал мгновенно, как кот.
«Знаете, чего бы мне хотелось?»
— спросил он притворно ласковым тоном, что напугало меня еще сильнее. В то же время кончиком лезвия он приоткрыл вырез моей рубашки, чтобы обнажить тело. Меня словно парализовало. Кровь колотилась в висках. Я уже видела, как он расстегивает мне пуговицу за пуговицей своим ножом. Потом одним движением он перережет бретельки комбинации так быстро, что я даже не почувствую. Станет трогать мои голые груди, станет целовать их, держа меня за плечи, прижав к стене, а у меня не будет сил сопротивляться. Я пролепетала, закрыв глаза: «Умоляю вас, только не это». Молчание. Потом я услышала его вопль:
«Что не это? Я голоден, черт возьми!»
Я знаю, вам будет смешно читать эти строки, но я это заслужила своей дурацкой наивностью. Я дала слово быть правдивой до конца, даже если правда меня дискредитирует. Встаньте на мое место. Любая женщина, оказавшись один на один с мужчиной, славящимся своей жестокостью, порочностью и преступлениями, как и я, постоянно дрожала бы от страха, что ее изнасилуют.
Примечание Мари Мартины Лепаж, адвоката суда. Хотя Каролина и учительница, наивность, она пишет, из лицемерия, а правда — из притворства. Из 7 любовниц, или тех, кто выдает себя за них и у кого я брала показания, она гораздо лицемернее остальных, если вообще не самая фальшивая. В этом, я считаю, ей даст фору только одна грозная соперница, которую, как будет видно, не смутят ни головоломные грамматические обороты, ни сложные конструкции прошедшего времени. Так что, хотя сцена на кухне была для нее весьма неприятной, у нас вызывает улыбку, когда Каролина пытается приукрасить ее своими выдумками. Повторяющиеся ситуации приводят к одним и тем же последствиям. Ее рассказ только подтверждает этот тезис, и я не буду больше к этому возвращаться.
Тогда я стала разогревать то, что осталось от обеда. Фаршированный рулет, который в Провансе называют «жаворонком без головы». Меня научила его готовить мать. Я его любила, и мне одной его хватало на несколько дней. Пока я накрывала на стол, преступник мыл руки в раковине, сполоснул лицо. Я не делала попыток сбежать. Он бы догнал меня еще до того, как я успела бы открыть дверной засов. Я воспользовалась паузой, чтобы подумать. Телефон стоял в вестибюле. Вряд ли негодяй дал бы мне возможность позвать на помощь. Маленькое окошко в туалете на первом этаже, но оно было расположено высоко. Я не знала, смогу ли достать до него, если заберусь на раковину. Мальчишки обычно вылезали на улицу через слуховое окно подвала. Ключ от него находился в связке вместе с другими на китайском столике. Но этот план тоже казался мне безумным. Схватить связку, побежать в конец коридора, стараясь найти на ходу нужный ключ, отпереть дверь подвала, закрыть ее на засов за собой, сбежать по ступенькам, вскарабкаться на слуховое окно, немыслимо изогнуться, чтобы пролезть сквозь прутья. И, проделав это, скорее всего, убедиться, что он невозмутимо ждет меня снаружи, вооруженный своим ножом. Нет, совсем не обязательно вылезать из подвала. Я могла бы просто закричать. В округе было много домов, и кто-то меня услышит. Если я не придумаю ничего другого, то можно будет рискнуть. Словно прочитав мои мысли, он сказал мне, вытерев лицо кухонным полотенцем.
«Хватит выдумывать, вам все равно меня не обхитрить». Я перерезал телефонный провод. Чуть не сдох, пока передвигал старый буфет для вина, чтобы заслонить им окно в подвал. «Наверх вы без меня не пойдете. И даже когда захотите писать, меня это не смутит. Буду при этом присутствовать».
С этими словами он воткнул огромный нож в деревянный стол, уселся и протянул мне свою тарелку.
«Вот, посмотрите, мадам Ляшка»,
— добавил он.
«Уж дураком я не уродился. Так всегда говорила мне бабушка».
Я подскочила от изумления, но даже не от его самоуверенности, и не потому, что он испортил стол, который и так многое перевидал на своем веку. Я не могла понять одного. Откуда он узнал прозвище, которое мне дали ученики? Почему вы так меня называете?
«Увидим. Если вы вкусно готовите, я вам скажу».
Я наполнила его тарелку. Мне самой захотелось есть. Я положила свой прибор напротив него. Когда я села, то увидела, что ест он жадно и прямо руками, облизывает пальцы, вымазанные соусом. Поднял на меня глаза и застыл на месте.
«Что случилось?»
«Вы нарочно стараетесь выглядеть таким вульгарным». Он вытер руки о рубашку, но скорее казался раздосадованным, чем пристыженным. Я думала, он возьмет теперь свою вилку. Не тут-то было. Он выхватил у меня из рук мою, согнул ее и бросил на стол.
«Вы теперь будете такой же вульгарной, как я».
И продолжал есть, как ему заблагорассудится. Просто свинья. Когда он опорожнил сперва свою тарелку, потом мою, а затем прикончил все, что оставалось на блюде, старательно обтирая тарелку указательным пальцем, а потом слизывая с него соус, я поняла, что посуду можно уже не мыть. Он откинулся на спинку стула и признал, что было вкусно. Потом долго смотрел на меня, не двигаясь. Я выдержала его взгляд. Я прочла в его глазах странное удовлетворение, смешанное с меланхолией. Утверждают, что даже у животных есть душа. Потом он наклонился ко мне и сказал с коротким смешком.
«С ума сойти! Да чего вы похожи на свою мать?»
Конечно, мне было бы интересно узнать, при чем тут моя бедная мама, но он не дал мне на это времени.
«Пансион свин!»
С торжеством выкрикнул он. Я почувствовала, что мое сердце так же заколотилось, как и при возвращении домой. «Пансион свин» — это все, что осталось от надписи «Пансион святого Августина» над дверью пансиона моих родителей в Марселе. Остальные буквы стерлись. Я спросила, наверное, слегка побледнев. «Вы бывали в Марселе?»
«Соображаете неплохо. Я там родился».
«И в пансионе моих родителей?»
«Я оттуда сбежал».
«Как вас зовут?» Он откинул со лба непокорную прядь, падавшую ему на глаз.
«Эдуард, можете называть меня Эдди, по-дружески».
Он вытащил из кармана рубашки полураздавленную сигарету. Встал, резко отодвинув стул, пошел к плите за спичками. Я потянулась к ножу, воткнутому в стол, но лезвие было всажено так глубоко, что мне не удалось его вытащить.
«Погодите»,
— сказал он.
«Я вам помогу».
Он спокойно вынул его и засунул за пояс. Слегка вздохнул, потом неожиданно взял меня за плечо и подтолкнул к двери.
«Светская часть закончена. Марш в спальню».
Я поскользнулась на выложенном плитками полу в вестибюле. Он удержал меня за руку и снова подтолкнул, на сей раз к лестнице. Когда я поднималась по ступенькам, у меня задиралась юбка. Я шла перед ним и чувствовала себя как уличная девка. Он, не церемонясь, втолкнул меня в спальню. Ставни были закрыты. Закрыл дверь, запер ее на щеколду и заблокировал стулом. Просунул ножку в дверную ручку. Я говорила себе, нужно кричать, звать на помощь. Пусть даже он ударит меня, нужно кричать. И не могла. Я снова была прижата к стене. Горел только ночник, на стены падали огромные тени. Я поняла, что погибла. Сейчас он швырнет меня на кровать. Шнурами-подхватами от штор привяжет к спинке за запястье.